Глава 17. Хлопов выскочил из-за массивного дубового стола, за которым он казался еще более низкого роста, схватился за сердце и заметался по кабинету.
«Была в ваших руках убийца Фрейлин, девица с гвоздем. То, что вы поведали, в голове не укладывается. Может, статься, эта история вам померещилась?»
Мармеладов покачал головой и бросил заточку на стол, заваленный бумагами. «Получите, ваше благородие, вполне осязаемое доказательство. Допросите Ожаровского и сумеете выяснить имя и адрес убийцы. Они явно знакомы или состояли в переписке, раз место встречи назначили».
«Тоже вы думаете? Граф ранен, истекает кровью, а я полезу с вопросами и уточнениями? Да меня на порог не пустят».
«Поправится его светлость, тогда и попросим, вежливо, с надлежащим почтением, пролить свет на некоторые аспекты. Будете сидеть, сложа руки, пока этот благородный муж не залижет раны?» Следователь пожевал губу, вспоминая распоряжение столичного начальства разыскать убийцу поскорее.
«Легко им приказывать. В таком запутанном деле и сам господин Н, пожалуй, потерпит фиаско. Жаль, вы лица из Виргини не разглядели. А имеется ли у вас, милостивый государь, версии, кто она?»
«Я ночью размышлял, и так, и эдак», — пожал плечами Мармеладов, но никаких разгадок не обнаружил. «Изложу фантастическое предположение. Накануне в редакции «Московских ведомостей» столкнулся с молодой нигилисткой Лукерьей Меркульевой. Фигурой она весьма схожа с пиковым тузом и удивительно много знает о происшествиях в нескучном саду. Более того, вчера выразила готовность убивать фрейлин и иных праздно живущих белоручек, мешающих остальным женщинам бороться за равные права с мужчинами. Это сорвалось с языка в запальчивости, однако...
«Однако дыма без огня не бывает», — докончил за него Хлопов. «И вы говорите, идейная?»
«На всю голову».
«От идейных самых неприятностей и жди. А я вчера, прикрывшись ливреей, наблюдал не менее занимательный спор. В самый разгар бала приехал полковник Ковнич с супругой».
«Что-то не припомню супруги среди гостей».
«В том и коллизия. Разругались на крыльце. Вдрызг. Жена требовала немедленно ехать домой. Он говорит, пойдем, дуреха, нехорошо убегать от самых дверей. Она уперлась, нет, расфуфыренные стервы будут вешаться тебе на шею. Мне этого безобразия больше не нужно, хватило прошлого раза». Смекаете? А в прошлый раз собирались аккурат в день первого убийства. Ковнич возражает, но те уж не подойдут, ты постаралась. А супруга в ответ: «Ты меня знаешь, Павлуша, размениваться на скандалы не стану, навек отважу потаскух в золоченых корсетах». Муж голосно суровил: «Анна Леонтьевна, вы свою вспыльчивость погасите, не доведет до добра». Она развернулась на каблуках и убежала, то ли в гневе, то ли в слезах. Я сперва внимания не обратил, но ревность... Ревность — мотив чрезвычайно сильный, милостивый государь. Расспросил слуг про эту даму. Волос у нее светлый, а душа куда чернее. На прошлом балу оттащила Варвару от своего мужа на лестницу и влепила пару затрещин. Купеческая дочь, воспитание неглубокое. Шипела: «Попробуй, паскудница, подойди к нему ещёжды, сосвету сживу». В ту ночь фрейлину и зарезали.
«А остальных за что?»
«Может, и они с Ковничем флиртовали?»
«Предположим. Но Ожаровский?»
«Не знаю. Может, свидетеля лишнего изводила. Граф что-то знал и знает. И поделится с нами со временем».
Хлопов черкнул на бумаге короткую ремарку для памяти.
«Но прежде я вытрясу правду из этой ревнивицы.
Вы допросите ее, а я проверю Лушу, Лукерью Дмитриевну».
«Тут опытный дознаватель нужен. Как вы беседу поведете? Бездарно. Но ежели убийца все же она, а ковничиха попросту глупая баба, спугнете газетчицу, ищи свищи по закоулкам империи. Нет, милостивый государь, здесь требуется опыт особого рода. Помогли следствию, спасибо, от чистого сердца. Дальше мы уж сами. Мармеладов не обиделся или не показал виду, что его задели слова титулярного советника. Потянулся, взял со стола гвоздь. Тогда я проверю другую ниточку. Почему барышня в капюшоне выбрала такое странное оружие? Я нюхом чую. Это коготь Василиска, и он приведет к пиковому тузу. Нюхом. Может, гвоздь на мосту 3 дня валялся. Попался под ноги, а вы уверовали, что его убийца обронила. Но видели вы подобное? Слышали звон? Какие будут ваши доказательства, кроме мифического чутья?
Кровь на заточке.
Тьфу, кровь. А может, кучер, проезжавший, порезал палец? Или-то вообще краска. Маляр ковырялся железкой, размешивал, да и выбросил за ненадобностью. Угодно вам время тратить впустую? Пожалуйста, никто не запретит.
Помолчали. Сыщик смотрел в окно, а Хлопов — на шкаф с картотекой. «Ах да!» — спохватился Мармеладов. «Ночная катавасия с покушением на поляка, погоней и бегством доказывает, что моряк напрасно томится в Арестанской».
«Определенно!»
Заглянул письмоводитель с бумагами. Одну из них, самую верхнюю, Мармеладов разглядел хорошо, хотя и не имел привычки читать чужую корреспонденцию. Это был приказ об освобождении из-под стражи лейтенанта Андрея Закревского, именуемого также Андреевым. «Интересно, стало быть, еще задолго до моего прихода вы вознамерились отпустить подозреваемого?» Хлопов поставил последнюю закорючку, промокнул подпись и рыкнул на канцелярского клерка. Тот испарился в мгновение ока.
«Сегодня утром заезжал ко мне граф Проскурьин, будущий тесть нашего бравого путешественника. Причем не сюда заезжал, а на домашний адрес. Да-с. Любезно сообщил мне о досадном промахе. Представьте себе, перстень с той самой колючей розой ветров, которую я посчитал орудием убийства, это подарок его сиятельства». Собственноручно вручил лейтенанту вчера утром. Орет он, значит, на меня... в смысле, общаемся мы?» — смутился титулярный советник. «А я только с кровати встал. Сразу сюда бумаги писать. Позавтракать не успел. Господин Мармеладов, не составите ли мне компанию? Знаю прекрасный ресторан... Нет-нет, увольте, спешу».
«Как знаете...» — обиженно протянул Хлопов. — Как знаете...